и для Радио Свобода Мадрид.
О последних новостях рассказала моя коллега Дарья Жарова. Слушайте дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня 6-я годовщина штурма Бесланской школы, захваченной террористами 1 сентября 2004 года. В Вашингтоне завершились первые за 2 года прямые израильско-палестинские переговоры. И в результате пожара в Волгоградской области погибли по меньшей мере 5 человек, пострадали 19, сгорели 380 жилых домов. В эфире «Свобода в полдень». В Беслане продолжаются траурные мероприятия в память о жертвах теракта. Начались они 1 сентября, в день захвата одной из средних школ города. Тогда погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Сегодня годовщина штурма школы. С момента трагедии прошло 6 лет, однако расследование теракта до сих пор не завершено. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Цурбаев.
Траурные мероприятия в Беслане начались 1 сентября в 9 часов 15 минут утра, когда во дворе разрушенной школы раздался звонок. Именно в это время, 6 лет назад, вооруженные террористы напали на школу. Среди собравшихся во дворе школы была глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, чьи дети также побывали в заложниках. После звонка люди, собравшиеся во дворе школы, потянулись в спортзал, чтобы возложить цветы. Как обычно, пол спортзала полон открытых бутылок с водой, в напоминание о том, что заложников мучили жаждой. 3 дня во дворе бывшей первой школы звучит траурная музыка, непрекращающимся потоком идут люди с цветами. А сегодня, 3 сентября, в 1:05, то есть в момент первого взрыва в спортзале, в небо будет выпущено 334 белых шара по количеству погибших в теракте. Тогда, 6 лет назад, среди них оказался 13-летний сын Сусанны Дудиевой, сегодня главы комитета матери Беслана.
Самая тяжелая минута – это в 13:05. Очень бывает больно, когда улетают шары. Я знаю, что 13:05 – это последняя минута, когда был жив мой ребенок. А дальше 13:10, 13:20 – его уже нет. Я буду в школе, потом буду на кладбище. Ну, в общем, так, как всегда, и так, как будет дальше. Не хотелось бы, чтобы мою судьбу пережила еще какая-нибудь женщина.
По словам Дудиевой, после 6 лет федерального расследования теракта у потерпевших нет никакого удовлетворения его результатами.
Мы продолжаем жить без правды, жить во лжи, в безнаказанности, и никакого доверия к власти, доверия к расследованию, к прокуратуре.
Вопросы к расследованию членов комитета матери Беслана остаются те же, что и 6 лет назад.
Как был допущен теракт, несмотря на то, что вышли еще программы с предупреждениями о готовящемся теракте. Почему потом уже, когда произошел беспрепятственный захват заложников, эти же руководители республики и силовых ведомств, являясь уже членами оперативного штаба, продолжали лгать, продолжали бездействовать, или действия их были несогласованными, непрофессиональными, безответственными. Позволили или приняли решение отказаться от ведения переговоров, хотя террористы их требовали. Они приняли решение обстреливать школу из танков и огнеметов, и гранатометов. Потом они не приняли решение или не вовремя дали команду приступить к тушению пожара.
О причинах этого недовольства потерпевших рассуждает Израил Татаонти, один из составителей доклада Североосетинского парламента по расследованию теракта в Беслане.
Ведь недовольство почему? Ведь мне легче было бы, как вот тому же пострадавшему, мне как-то легче было бы вспоминать все это, если бы я сказал «да». Все раскрыто, наказаны те, названы эти и так далее, да, я уже знаю. Но когда те, которые должны это делать, делают это не так, как следовало бы, то есть они не выполняют свои прямые обязанности и заняты не раскрытием, а сокрытием, то тут уже с этим соглашаться нельзя не только пострадавшим, но и каждому из нас. Нельзя.
На 3 дня Северостинский Беслан погружен в траур, но люди, и в том числе потерпевшие, соблюдают его по-разному. Об этом говорит Анета Гадиева, потерявшая в теракте 8-летнюю дочь.
Кто-то, наверное, дома сидит, а кто-то себе места не находит. Кто-то считает, что вот эти 3 дня он должен вот как свечка гореть в память о этих мучениках и не дает себе покоя. Вот мы так и ходим, то на кладбище, то в школу, то в комитете встречаемся с журналистами, говорим. Поэтому вот мы 3 дня вот так, можно сказать, мечемся.
Бесланские школы откроют свои двери 6 сентября, и первый учебный день начнется с минуты молчания в память о погибших. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». В Вашингтоне завершились первые за 2 года прямые израильско-палестинские переговоры. Встреча премьер-министра Израиля и лидера палестинской автономии стала результатом инициативы президента Обамы, обозначившего перед началом переговоров цель достижения израильско-палестинского соглашения в течение года. А реакция американских комментаторов на этот первый раунд, скорее всего, многомесячных переговоров, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Вашингтонские наблюдатели крайне осторожны с выводами о том, действительно ли это начало пути к ближневосточному урегулированию. Обсуждая на телеканале CNN результаты переговоров, Ари Флайшер, бывший пресс-секретарь Белого дома, сказал: «Конечно, я надеюсь на успех дальнейших переговоров, но дело не столько в надежде, сколько в реальных шансах на успех. Они, на мой взгляд, невысоки. Проблема в том, что палестинский лидер Махмуд Аббас – порядочный, добросердечный, желающий мира для большинства палестинцев, человек из другого теста. Они считают его слабым политиком. Если Аббас достигнет соглашения о мире с израильтянами, как это удалось в свое время египетскому президенту Садату или королю Иордании Хусейну, сомневаюсь, что он останется палестинским лидером. Нынешний пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс говорит, что администрация Обамы намерена играть существенно более заметную роль в израильско-палестинских переговорах, чем ее предшественники. И это, на его взгляд, может стать одним из ключевых факторов успеха дальнейших переговоров. Мы останемся включенными в этот процесс. Мы будем делать все необходимое. Мы рассчитываем, что каждая заинтересованная сторона продолжит шаги в нужном направлении для того, чтобы углубить доверие и сделать эти переговоры продуктивными. Похожую мысль высказывает Аарон Дэвид Миллер, бывший советник нескольких госсекретарей США, а ныне сотрудник Международного научного центра Вудро Вильсона в Вашингтоне. В нынешних обстоятельствах, если израильская и палестинская стороны будут готовы принимать трудные решения, а президент Барак Обама будет готов выступать в роли убежденного эффективного посредника, тогда да, у мирного соглашения появится шанс. При утвердительных ответах на эти «если» нынешняя американская администрация сможет стать соучастником важного процесса на Ближнем Востоке. В противном случае ей придется распрощаться с надеждой на решение израильско-палестинского конфликта. О шансах нынешней американской администрации добиться, как она планирует, достижения в течение года мирного израильско-палестинского урегулирования, размышляет политический аналитик, профессор Гарвардского университета Дэвид Герген. Появились обнадеживающие признаки, по крайней мере, в самом процессе. Сама достигнутая в четверг договоренность израильского и палестинского лидеров встречаться примерно раз в 2 недели является прорывом. Однако компромиссы пока проявляются лишь в процедурных вопросах. Что касается роли президента США в этом процессе, то король Иордании Абдалла накануне напрямую обратился к Обаме с просьбой играть в нем очень активную роль. Мне кажется, что и сам Обама желает этого. Вопрос только в том, то ли это чего хочет американский народ. Сам Обама во вторник заявил, что американцы сейчас желают, чтобы администрация была больше сосредоточена на повышении занятости, экономических проблемах. И если президент сейчас начнет уделять много времени Ближнему Востоку, который в прошлом уже стал кладбищем огромных политических усилий, то американцы начнут сомневаться в разумности этого решения.
Репортаж подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгоградской области в результате природных пожаров погибли 5 человек. Еще 5 числятся пропавшими без вести. Мировой суд сегодня оштрафовал сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова на 500 рублей за неповиновение милиции 31 июля на Триумфальной площади в Москве. В Самаре 3 независимых кандидата сняты с участия в выборе главы города. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. часов 7 минут не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Фильм «Овсянки» российский участник Венецианского фестиваля. Англоязычная версия журнала «Стороны света». Электронная энциклопедия «Приглашение в театр». Книга «Упадок и разрушение Британской империи». Ведет программу Марина Тимашева. В эфире «Свобода в полдень», и мы вновь возвращаемся к одной из главных тем сегодняшнего дня. Количество очагов природных пожаров на территории России за последние сутки выросло примерно 8 раз, говорится в сообщении на сайте МЧС России. В течение суток возникло 74 очага, потушено 62. Действуют 3 крупных пожара на территории Саратовской и Волгоградской областей, говорится в этом сообщении. И всего с начала пожароопасного периода 2010 года на территории Российской Федерации возникло почти 30 тысяч природных пожаров на общей площади 10 тысяч квадратных километров. Это примерно соответствует территории таких стран, как Кипр или Ливан. По последним данным, в Волгоградской области сгорело 474 дома, 907 человек остались без крова, 5 человек погибли, 5 пропали без вести. В 4 районах области введен режим чрезвычайной ситуации. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева.
В результате пожаров в Волгоградской области погибли 5 человек. Число раненых уточняется. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по региону. Сотрудники ведомства проводят проверку по факту гибели людей. Если следствие выяснит, что должностными лицами не были своевременно приняты меры к предупреждению и тушению пожаров, то будут возбуждены уголовные дела по статье «Халатность». По предварительной информации Главного управления МЧС России по Волгоградской области, в результате пожаров огнем уничтожено 502 строения, в том числе 380 жилых домов. Порядка 1000 человек остались без крыши над головой. На местах организовано 9 пунктов временного размещения населения и пункты питания. В ликвидации пожаров в общей сложности задействовано порядка 2000 человек и около 160 единиц техники. Из Ростовской области направлен сводный мобильный отряд 495-го спасательного центра. В Волгоград из Ростова прибыли 2 вертолета Ми-8 и 3 пожарных самолета из Москвы. Сейчас с воздуха тушат лес в Руднянском районе Волгоградской области. По-прежнему не ликвидированы пожары в Котовском и Камышинском районах. За последние 2 дня ситуация с пожарами в Волгоградской области серьезно ухудшилась. Регион оказался во власти атмосферного фронта. Распространению огня способствует сильный порывистый ветер, а также небывало жаркая для сентября погода. В Волгограде воздух в четверг прогрелся до 39 градусов тепла, в ряде районов до плюс 40. Оксана Загребнева для Радио «Свобода», Волгоград.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень», и сейчас обратимся к наиболее любопытным публикациям в сегодняшних российских газетах. Вот, например, что пишет «Коммерсант». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов накануне заявил о том, что ради участия демократической оппозиции в выборах в Госдуму в 2011 году готов вместе с движением «Солидарность» создавать новую партию. С подробностями обозреватель прессы Валерия Шабаева.
Михаил Касьянов вчера заявил, что в сознании граждан происходит переосмысление происходящего в стране и отношение к власти ухудшается. Лидер НДС уверен, что уже сегодня надо задуматься, как на думских и президентских выборах будут представлены интересы демократической части общества. Господин Касьянов считает, что демократам необходимо попробовать зарегистрировать новую партию ради получения лицензии для участия в выборах. При этом он признал, что круг потенциальных участников коалиции сузился до НДС, «Солидарности» и Объединенного гражданского фронта. Зарегистрированная партия «Яблоко», которая могла бы стать платформой для объединения, еще весной на предложение господина Касьянова ответила отказом. Господин Касьянов считает правильным, чтобы новая партия создавалась на базе «Солидарности», а НДС будет участвовать в этой процедуре. Нужно создать юридический инструмент для участия в выборах, дать коалиции название, провести съезд и сдать документы в Минюст. А по факту люди останутся в своих организациях, пояснил господин Касьянов. На вопрос «Коммерсанта», почему он думает, что новая партия будет зарегистрирована, он ответил, что ежедневные протесты граждан в бытовой жизни воздействуют на власть, и за год могут произойти разные события. Например, отменены некоторые запреты. Председатель оргкомитета по созданию партии «Солидарность» Борис Немцов сказал изданию, что политсовет движения принял решение о создании партии, но с Михаилом Михайловичем мы еще этот вопрос не обсуждали. При этом господин Немцов подчеркнул, что сейчас задача привлечь как можно больше сторонников, а потом обсуждать, как ее регистрировать. «Мы не думаем, что наша партия будет зарегистрирована», — признался Борис Немцов. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров вчера находился в Буэнос-Айресе и был не готов к комментариям. По вопросу выдвижения единого кандидата в президенты у потенциальных партнеров пока также нет единства. Господин Касьянов вчера сказал, что определить единого кандидата в президенты от демократического лагеря должна общественность. В его понимании это группа уважаемых людей, имеющих непререкаемый авторитет в обществе и не занимающихся политикой, человек 20. Как подчеркнул господин Касьянов, он категорически против соревнования среди демократов, поскольку это будет размежевание, а не единство. Впрочем, Борис Немцов считает правильным именно публичную процедуру выдвижения. По его мнению, это должен быть единый кандидат, выбранный на Объединенном съезде демократических сил. Господин Немцов вчера сказал, что еще не решил, готов ли он участвовать в президентских выборах, а вот господин Касьянов уже ответ дал: «В нужный момент я буду готов». О перспективах новой демократической партии, в создании которой выразил готовность поучаствовать Михаил Касьянов, по моей просьбе рассуждает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Возвращение Михаила Касьянова в публичную политику не кажется мне поворотным моментом в действиях радикальной оппозиции. Дело в том, что Михаил Касьянов, с одной стороны, постепенно забывается и становится все менее узнаваемым, с другой стороны, не наработал какую-то серьезную историю успеха, будучи уже в оппозиции, и при этом никогда не демонстрировал особенно бойцовских качеств. То есть те же комментарии о том, что почему он не участвует в маршах несогласных, когда он говорил, что потому что еще не пришло время, это слова аппаратчика, слова, может быть, интригана, но вряд ли слова такого лидера, который способен вести за собой людей вообще, а тем более массы. Поэтому я думаю, что те ожидания, которые были от Касьянова, как публичная фигура, скорее не оправдались. Особенно устремление вкладывать большие деньги в политику он также не демонстрировал. Поэтому, наверное, это попытка сделать так, чтобы о нем не забыли, попытка посмотреть, провести небольшой такой тендер или кастинг на тему того, не забыли ли Касьянова и нельзя ли попытаться ему снова выступить в роли лидера оппозиции. Может быть, потом конвертирует этот образ, в том числе для зарубежной аудитории. Но со стороны Касьянова я не жду каких-то ярких идей, которые могут привлечь в том числе аполитичных граждан, подобных тому, как удалось использовать аполитичную тему Химкинского леса для увеличения поддержки оппозиционных акций.
А если все-таки предположить, что партия будет создаваться, как, по-вашему, ее зарегистрируют?
Сегодня политическая система устроена таким образом, что попасть в нее со стороны легальным путем почти невозможно. Количество препятствий, которые сегодня существуют для создания партии и для легального участия в выборах, позволяет власти достаточно легко блокировать попытки несистемных в представлении власти оппонентов выходить на выборы. Поэтому если не будет какого-то принципиального договоренности с несистемной оппозицией, а пока ее признаков не просматривается, думаю, что возможности участия «Солидарности» в выборах будут блокированы с помощью административного ресурса.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о перспективах новой демократической партии. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Находящийся с официальным визитом в Баку президент России Дмитрий Медведев сегодня проводит переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхам Алиевым. По окончании переговоров будут подписаны договор о делимитации государственной границы и межправительственное соглашение о совместном использовании водных ресурсов трансграничной реки Самур. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Баку Фарид Арифаглум.
Как ожидается, стороны обсудят также вопросы развития торгово-экономических связей и международного сотрудничества на Каспии. Кроме того, в центре внимания будут вопросы карабахского урегулирования. По мнению эксперта информационного агентства «Туран» Зафара Гулиева, визит Медведева вызывает определенные ожидания с учетом активных посреднических усилий Москвы в последние годы. Так, с участием Медведева состоялись несколько встреч президентов Азербайджана и Армении. Армении в трехстороннем формате.
Я думаю, что несмотря на то, что визит Медведева в Армению и заключение соглашения с Арменией о продлении срока пребывания российской военной базы, хотя это и вызвало неоднозначную реакцию в Азербайджане, скорее всего, даже негативную реакцию, тем не менее, думаю, что на переговорный процесс непосредственно это не окажет негативного влияния, поскольку Россия заинтересована в сохранении нормальных и даже стратегических отношений с Азербайджаном. Кремль не скрывает этого. Азербайджан, в свою очередь, тоже заинтересован в углублении сотрудничества с Россией. И думаю, что вот нынешний визит президента Медведева в Баку может дать некоторые ответы и может способствовать определенной интенсификации переговорного процесса по урегулированию карабахской проблемы.
Считает эксперт Гулиев. Однако политолог Ильгар Мамедов скептически относится к роли России в карабахском урегулировании.
Более того, я считаю, что отдельные круги в Москве даже с удовольствием хотели бы возобновления этого карабахского конфликта в настоящее время, потому что в ближайшее десятилетие Азербайджан в экономическом и политическом, социальном плане намного будет превосходить Армению. И если как раз сейчас на заре вот этого сверхпреимущества Азербайджана инфраструктура Азербайджана, а также Грузии пострадает, то все три страны вернутся на общий низкий уровень, и что позволит России только усилить свою роль в Южном Кавказе.
Полагает политолог Мамедов, в ходе визита Медведева в Баку будут обсуждены и вопросы энергетического сотрудничества. «Газпром» намерен удвоить закупки азербайджанского газа и довести объем импорта в 2011 году до 2 миллиардов кубометров. По мнению главы Центра нефтяных исследований «Каспиан Барель» Ильхама Шабана, Россия может стать основным направлением экспорта азербайджанского газа с проекта «Стадия-2», месторождение «Шахданис», эксплуатация которого начнется через 6-7 лет.
На долгосрочной основе с Западом, несмотря на то, что за последние 5 лет очень много слов, заявлений, и по сегодняшний день ни одного коммерческого соглашения не подписано с Азербайджаном об импорте газа в рамках «Стадии-2». Хотя российская сторона уже с прошлого года дважды сделала заявление, что готов весь объем шахтанинского газа импортировать или даже реэкспортировать через свою территорию.
Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень» в 19 часов 7 минут. Не пропустите программу «Время гостей». Поможет ли украинская оппозиция журналистам? В программе участвует народный депутат Украины Юрий Стец, ведущий Виталий Порников. А вот главные темы второй части «Свобода в полдень». Сегодня шестая годовщина штурма школы в Беслане. Тогда погибли 334 заложника, в числе которых 186 детей. Насколько серьезно российское общество воспринимает угрозу терроризма? Об этом сразу после краткой сводки новостей в 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгоградской области в результате природных пожаров погибли 5 человек, и еще 5 числятся пропавшими без вести, сообщил губернатор региона Анатолий Бровко. По последним данным, сгорели около 500 домов, 907 человек остались без крова. В 4 районах области введен режим чрезвычайной ситуации. Мировой суд сегодня оштрафовал сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова на 500 рублей за неповиновение милиции 31 июля на Триумфальной площади в Москве. Немцов назвал решение суда политическим и намерен его обжаловать. В Самаре 3 независимых кандидата сняты с участия в выборах главы города, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Беслане сегодня завершаются траурные мероприятия в связи с 6-й годовщиной теракта, когда в результате захвата одной из средних школ погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В спортивном зале, где террористы 2 дня удерживали заложников, пройдет панихида, после чего начнется траурная церемония. В Таджикистане в городе Худжанд произошел взрыв у здания регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Есть пострадавшие. Как заявили в МВД республики, взрыв совершил смертник, протаранив на начиненном взрывчаткой автомобиле часть здания. На встрече в Вашингтоне лидеры Израиля и палестинской автономии договорились создать основу для долговременного мирного соглашения и уже в этом месяце провести следующий раунд прямых переговоров. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за серию взрывов в городе Лахор, в результате которой в среду погибли 33 человека, участники процессии мусульман-шиитов. Представитель талибов назвал теракт местью за гибель ни в чем не повинных суннитов.
В Иране сегодня проходят организованные властями массовые антиизраильские демонстрации. Ожидается, что в так называемый День Иерусалима, посвященный солидарности с палестинцами, на улице выйдут миллионы людей. В аэропорту Майами из 4 терминалов международного аэропорта эвакуированы пассажиры после того, как в багаже одного из них были обнаружены подозрительные предметы.
С новостями вас знакомит моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия в память о жертвах бесланской трагедии. 6 лет назад в результате захвата школы террористами погибли 334 заложника, в том числе 186 детей. Потерпевшие обратились с письмом к президенту России как гаранту Конституции, в котором они попросили его принять меры по соблюдению этого документа. Авторы послания не удовлетворены результатами расследования теракта и отсутствием должных социальных гарантий для пострадавших. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Вот цитата из письма к Дмитрию Медведеву. «Прежнее руководство страны не решило проблемы, возникшие из-за теракта, но и вы уже 2 года игнорируете наши заявления о проведении объективного расследования, о принятии социального закона о статусе жертв теракта. А в 2009 году, в 5-ю годовщину теракта, вы не вспомнили о ранах бесланской трагедии». Конец цитаты. Послание опубликовано на сайте общественной организации «Голос Беслана». В настоящий момент авторы собирают подписи под документ, чтобы потом его отправить в Москву. Член Совета общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева заявляет, что это далеко не первое письмо-обращение к властям, и, к сожалению, содержание его из года в год почти не меняется. По ее словам, потерпевший все еще нуждается в заботе государства, и принятие закона о статусе жертв терактов поможет людям социально адаптироваться к нынешней жизни.
2 года закон лежит и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Наш местный парламент просили в Совете Федерации принять этот закон. Его доработали, законопроект. Но почему-то Государственная Дума препятствует принятию этого закона о социальном статусе жертв терактов. Приведу пример, что родители погибших детей по российскому законодательству не имеют никаких социальных гарантий, в том числе и пенсии. То есть дети погибли, они свое время выходит на пенсию и на общих основаниях. Тогда, когда в других цивилизованных государствах, например, в Испании, получают пенсию, это лично я сама ездила, узнавала об этом, общую пенсию, обычную трудовую пенсию, и плюс еще пенсию как жертва терактов, от 1000 евро до 5000. Мы на такую огромную пенсию не рассчитываем, мы рассчитываем на льготы к пенсии за то, что этот родитель стал потерпевшим, у него сына нет, он потерял потенциального кормильца. Такого понятия в российском законодательстве нет.
Вопрос об объективном расследовании теракта остается главным для потерпевших, говорит член общественной организации «Голос Беслана» Светлана Маргиева.
На самом деле расследования нету. Это только на бумагах. И мы хотим вот независимого расследования, чтобы узнали правду этой трагедии. Как пришли террористы в Беслан? Причина гибели наших детей, близких, родственников. Вот это все неясно. Виновные не привлечены к ответственности. Кого мы считаем виновными? На третий день в школе, в столовую, когда стреляли танками, террористы сделали свое дело. Но то, что военные сделали, вот это надо расследовать.
Попытки расследования обстоятельств теракта в бесланской школе проводились правительством и многими общественными организациями с разными результатами. В настоящий момент осужден только оставшийся в живых боевик Нурпаша Кулаев. Районные милицейские начальники, проморгавшие террористов, амнистированы в августе 2007 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Я хочу напомнить, что сегодня в конце нашей программы в прямом эфире из Северной Осетии будет наш корреспондент Алан Схурбаев, и он расскажет нам о том, как проходят траурные мероприятия в Беслане. Насколько серьезно российское общество воспринимает угрозу терроризма? Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Ижевска. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Когда люди начинают читать о каких-то конкретных авариях и происшествиях из газет, интернета и получать информацию по телевидению, угроза реально людьми не воспринимается. Для них это только картинка, новость, с которой они каждый день сталкиваются. Человек просто не успевает испугаться. Иначе бы люди в стране жить просто не смогли. У нас есть несколько горячих точек, где беспрерывно кого-то убивают. В каком-то плане люди не воспринимают угрозу терроризма серьезно. Это спасает наш социум от того, чтобы люди тут с ума не посходили.
В нашем городе, наверное, пока нет. Слава богу, никаких эксцессов не было. Может быть, поэтому недостаточно серьезно.
Но я не ощущаю, но не исключаю. Если кто-то что-то оставил, внимание обращу.
Конечно, на сегодняшний момент, наверное, надо жестче ко всем этим вопросам относиться. Во-первых, ужесточить меры вот к таким террористам, да. Во-вторых, это все-таки бездействие наших органов МВД, прокуратуры. Люди пишут обращения, им выезжают не в установленные сроки или приехали и никаких мер.
В Удмуртии, я считаю, конечно, мы далеко от центральных районов России находимся. Здесь, конечно, я думаю, маловероятно таких вот террористических каких-то актов, но тем не менее все возможно. Ведь терроризм, он направлен на то, чтобы как можно больше причинить ущерба, да, соответственно, это в поездах, в транспорте, это возможно. Работники этих служб должны как бы смотреть вагоны, в автобусах, как бы, чтобы никаких подозрительных вещей, ничего такого не было.
Общество, может быть, и серьезно относится, но оно, мне кажется, как-то не совсем правильно. Оно слишком доверяется властям в этом вопросе и не требует ответа. Я не увидел ни одного внятного отчета и ответа ни властей, ни их части силовиков, не увидел ни нормального, допустим, парламентского расследования ни по Беслану, ни по Норд-Ост. Норд-Ост ведь вообще объявили победой, а почему у них 100 человек умерло после этой победы? В интернете масса информации, но это не информация государства, которое отчитывается перед своими гражданами за произошедшую трагедию. А по Беслану идет сознательная дезинформация и сознательное искажение действительности. А то, что общество это глотает, это очень плохо. А требовать ужесточения наказания куда? Или что, шахиду, который и так себя готов взорвать, куда?
Ну, общество вообще не может серьезно относиться у нас к проблеме терроризма, потому что общества как такового в принципе нет, а терроризм на сегодняшний день используют как жупел для того, чтобы просто то, что может стать обществом, запугивать. В отношении этого же самого еще не сформировавшегося общества принимать какие-то меры профилактические.
Я думаю, достаточно серьезно, порой даже слишком серьезно, и видят террористическую опасность везде, где ни попадь. Из-за страха терроризма в обществе развивается ксенофобия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Продолжается «Свобода в полдень», и сейчас мы обратимся к результатам проверки деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Скандально известное постановление номер один, которое премьер-министр Владимир Путин подписал 13 января, открыто демонстрирует правовой нигилизм, характерный для природоохранного законодательства России. Об этом заявил директор лимнологического института Михаил Грачев. За отмену этого документа различные экологические организации неоднократно проводили массовые акции протеста. Но если его внимательно прочитать, постановление запрещает любое промышленное производство, и не только целлюлозно-бумажное, рассказывает Екатерина Вертинская.
Против постановления номер один высказывались десятки общественных организаций. Только в ЮНЕСКО было подано 125 тысяч подписей в пользу его отмены. Все в одночасье приняли этот документ как легализующий деятельность предприятия, загрязняющего озеро Байкал. Формально это было руководство к действию. Комбинат оперативно запустили, но работает он, нарушая то самое постановление номер один. Академик Михаил Грачев утверждает, что этот документ на самом деле запрещает Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату работать.
Вот есть постановление январское с последним изменением, которое туда внес председатель правительства Путин, которое, собственно, разрешило сбрасывать в Байкал очищенные сточные воды. Это на первой странице. А на третьей странице там есть запись, что Байкал, как и, впрочем, другие водоемы России, нельзя сбрасывать никаких веществ, на которые не установлена рыбохозяйственная, так называемая, предельно допустимая концентрация. Но если этот пункт постановления выполнять, то надо закрывать все и переходить в каменный век. Потому что любая промышленность выбрасывает десятки и сотни тысяч веществ.
Михаил Александрович предполагает, что Росприроднадзор и прокуратура, проводя проверки стоков байкальского ЦБК, который комбинат сбрасывает в озеро, делают выводы, основываясь лишь на бумаге, которую им дает само предприятие. А наиболее опасные вещества они не анализируют, так как у них нет необходимых приборов. Лимнологический институт обращался в Росприроднадзор с просьбой разрешить взять пробы сточных вод и сделать анализ. Однако ученым запретили это делать, разъяснив, какой перечень документов для этого требуется. У лимнологов все эти бумаги имелись, поэтому они отправили дайверов взять пробы воды из трубы на глубине 33 метра. Химики-аналитики института нашли в пробах хлорированные гвоеколы. На эти вещества предельно допустимых концентраций нет, а значит БЦБК нарушает постановление номер 1. Кстати, не только его. 5 марта 2010 года Министерство природных ресурсов Российской Федерации выпустило приказ о нормах допустимого воздействия на экосистему Байкала, в котором приведен список веществ, особо опасных для экосистемы озера. В этот список тоже входят хлорированные гвоеколы.
Тот, кто готовил этот приказ, очевидно, не читал постановление, подписанное правительством. Там есть и другие ляпы в этом приказе. Опять мы видим, что это беспредел, что это полный правовый нигилизм, что характерно особенно для законодательства об охране природы. А что с этим делать, я не знаю. Я не юрист, не экономист. Вот. Но то, что касается будущего комбината, то, что всех беспокоит, я так думаю, что комбинат не рентабелен, у него 1,5 миллиарда рублей долга, с него долг требуют серьезные кредиторы, такие как Альфа-банк, поэтому я думаю, что с комбинатом скоро ситуация разрешится на экономическом поле. В таком виде он выгодным быть не может, даже если закрыть глаза на все противоречия в законодательстве.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Вопрос о возможности отмены запрета на экспорт зерна из России может быть рассмотрен только после сбора урожая будущего года, заявил председатель правительства Владимир Путин. Ранее предполагалось, что временный мораторий на экспортные поставки зерна и муки, введенный с 15 августа, будет действовать до конца нынешнего декабря. Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства, урожай зерновых в 2010 году составит от 60 до 65 миллионов тонн, примерно на треть меньше, чем годом ранее. Правительство России предложило Центральному банку рассмотреть вопрос о сокращении доли в Сбербанке до контрольного пакета 50% плюс одна акция, сообщил заместитель министра финансов Алексей Саватюгин. Сейчас доля Центрального банка в уставном капитале Сбербанка составляет почти 58%. Остальными его акционерами являются частные лица и компании, причем более 32% акций банка принадлежит иностранным инвесторам. Международные или золотовалютные резервы России за период с 20 по 27 августа увеличились на 600 миллионов долларов до 475 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-августе увеличилась на 2,6% к уровню такого же периода 2009 года, до 335 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Добыча природного газа за 8 месяцев года составила более 420 миллиардов кубометров, на 17% больше, чем в январе-августе годом ранее. Объемы продаж автомобилей в Соединенных Штатах, втором по величине в мире автомобильном рынке после Китая, в августе сократились на 21% к уровню такого же месяца 2009 года. Тогда в США действовала программа льготного обмена старых автомобилей на новые, продолжавшаяся всего один месяц. В целом, с начала 2010 года продажи новых автомобилей в США выросли в годовом исчислении на 8%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 68 копеек, на 12 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 29 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Москве 12:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгоградской области в результате природных пожаров погибли 5 человек, еще 5 числятся пропавшими без вести. Мировой суд сегодня оштрафовал сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова на 500 рублей за непоминовение милиции 31 июля на Триумфальной площади в Москве. В Самаре 3 независимых кандидата сняты с участия в выборах главы города. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Беслан Нордост далее везде. В России вспоминают о жертвах терактов.
Комментарии экспертов.
Взять небо. Почему Шереметьево развивается за счет Домодедова?
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин. Как записать ребенка в сумасшедшие?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости культуры продолжит программу «Свобода в полдень». 17 по 26 сентября в четвертый раз в Москве пройдет международный фестиваль детских театров «Гаврош». О нем организатор фестиваля Марина Райкина рассказывает Марине Тимашевой.
В четвертый раз пройдет в Москве фестиваль детских театров, международный фестиваль. У него всякий раз такое, назовем это, блуждающее название. Он то Гаврош, то Пиноккио. И понятно, что это каким-то образом связано не только с героями всяких детских произведений, но и с неким акцентом фестиваля на театре той или другой страны.
В этот раз мы будем иметь Гавроша в чистом виде, потому что сезон французский, вытекающий из года Франции в России. Спектакли, которые приводят французские труппы, будут играться не на французском языке, а на русском. Для маленьких зрителей артисты решили выучить спектакли, которые идут на французском языке, выучить их на русском.
Вопрос у меня второй. Ты шутливый. Что за гендерное неравенство? Ну, почему нельзя было, например, этот фестиваль назвать «Казеттой» хотя бы?
Ну, кроме, может быть, узкой группы прекрасно образованных лиц, кто такая «Казетта», вряд ли знают. Я думаю, что возникнет очень много вопросов.
То есть нынешний маленький театральный зритель не читал «Отверженных» даже в такой адаптированной версии в маленьких книжечках?
Я думаю, что маленький зритель, дай бог, посмотрит, поведут его на мюзикл, который идет в Нью-Йорке, но до Москвы так еще не доехал.
Сколько спектаклей в программе?
9 компаний, 7 французских, 2 российские, более 30 представлений, рассчитанные на разные залы, и на большой зал, который на 1000 мест, и на несколько разных маленьких площадок спектаклей мы старались отбирать оригинальные, такие, которых у нас нет. Ну, например, такой спектакль, который можно смотреть лежа на полу. Из маленького-маленького городка из-под Авиньона, называется «Как я шагал по небу», родители с детьми приходят, ложатся и смотрят на потолок, а на самом деле видят там великолепные детские сны. Потом у нас будет новый цирк, 2 труппы. «Кабаре Акростиш», которая очень известная труппа, музыкальные эксцентрики, они же акробаты, они закрывают фестиваль. И также на большой сцене работают 2 цирковых артиста. Есть 2 артиста и 2 длинные скамейки, которые у нас хорошо знают по спортивным залам. Вот что они вытворяют с этими скамейками на этих скамейках, при этом идет какой-то очень необычный текст, это любопытно. Будет совершенно удивительный спектакль. Театр называется «Театр двух рук». «Путешествие в полигонию». Это один артист вытворяет невероятные вещи с предметами и рассказывает историю про то, как хорошо быть не похожим на всех. И, конечно, вот мы гордимся тем, что мы привозим и поднимаем очень серьезную тему, такую социальную, как адаптировать в наше достаточно жестокое общество детей, страдающих синдромом Дауна. Спектакль посвящен детям, страдающим синдромом Дауна. Это очень красивый и нежный спектакль, который называется «Мой братик не такой, как все». Артисты решили еще сыграть в школе, помимо театральных площадок. Но мы вокруг этого устраиваем спецпрограмму, называется «Дети как дети», и приезжают специалисты, работающие с детьми, которые будут работать и с родителями, разговаривать с профессионалами. В общем, это очень интересная вещь. Ну, а наши спектакли – это большой проект «Москва-Самара». Джазовые музыканты разыгрывают «Красную шапочку» в стиле блюз. Театр на Серпуховке представляет на малой сцене свою новую постановку «Картонный человечек».
как я понимаю, спектакли рассчитаны на детей самого разного возраста.
Да, от 1 до 10 лет плюс вся семья.
Понятно, что российские детские спектакли, как правило, основаны на классической драматургии или на инсценировках каких-то знакомых литературных классических сюжетов, в то время как европейские театры, как правило, работают с текстами, которые они сами написали или написали, по крайней мере, авторы современные.
Очень часто на афишах написано «коллективная пьеса» или «коллективный труд».
Марин, а значит ли это, что в европейском театре с детьми обращаются более как со взрослыми, или это не так?
К детям относятся как ко взрослым, но с которыми надо говорить каким-то особым языком. Фестиваль начинается с пьесы, которая отмечена как лучшая пьеса для детей прошлого года высшей французской театральной премии. Она называется очень смешно. «Зима. Четыре собаки кусают мои руки и ноги». О взаимоотношениях в семье очень смешная и нежная.
О международном фестивале детских театров «Гаврош» рассказывала Марина Райкина. Продолжается программа «Свобода в полдень». Польские СМИ пишут о том, что многие местные политики, чтобы завоевать симпатии избирателей, все чаще начинают вспоминать о своем дворянском происхождении, истинном или мнимом. Иногда это приводит к возникновению забавных ситуаций, а иногда действительно помогает получить голоса на выборах, рассказывает Алексей Диковицкий.
Полеза! Час зачонч!
Полонез, пора начинать. Так герой поэмы польского поэта Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» приглашал гостей усадьбы танцевать полонез, танец магнатов и шляхты. Сегодня полонез традиционно танцуют выпускники польских лицеев, но не в таких красочных костюмах, как это делали их предки. Тем не менее, депутат Сейма Польши Яцек Багуцкий не стесняется прийти на сессию в кунтуше, старинной верхней одежде с прорезными рукавами, которую еще столетия назад дворяне носили поверх кафтана, подпоясываясь поясом из дорогой ткани. В парламенте европейской страны в 21 веке это выглядит довольно ярко, но крайнего удивления ни у кого не вызывает. Бывают такие случаи, когда депутаты приходят в парламент в странных костюмах. Например, Эльжбета Радзишевская, министр по делам равноправия мужчин и женщин, раз в год на праздник урожая появляется в Сейме в народном костюме. Думаю, политики таким образом хотят привлечь внимание телекамер прежде всего. Депутат Багуцкий, который пришел на сессию парламента в кунтуше, в свою очередь на самом деле активно занимается возрождением шляхетских традиций. Говорит Виктор Ферфецкий, польский публицист, исследующий в том числе, как политики используют свое происхождение. Дело в том, что часть современных польских политиков – потомственные дворяне. Начнем с президента. Бронислав Комаровский – граф. Этот титул был пожалован его предкам еще в 1469 году. Комаровский, в 80-е отважный борец с коммунистическим режимом, часто и охотно говорит о своей семье, предках, которые действительно были заслуженными и известными в Польше людьми. Фрагмент ролика с участием Комаровского, снятого во время последней президентской кампании. Я сын храброго народа. Мои отважные предки сражались во всех войнах, во всех национально-освободительных восстаниях. Моя жена вырастила пятерых детей хорошими людьми, несмотря на трудные условия. Поэтому, если кто-то спросит меня, что самое важное в жизни, я отвечаю – храбрость и семья.
Отвага, но и родина.
По мнению некоторых экспертов, тема происхождения Комаровского была преднамеренно использована в избирательной кампании. Виктор Ферфецкий. Впервые это было сделано с умом. В Польше уже есть один политик, который ассоциируется со спортом, с футболом. Это Дональд Туск, премьер-министр. Было решено создать образ политика, который ассоциируется с аристократией. Не обошлось без ляпсуса, поскольку представители Союза польской шляхты заявили, что предки Комаровского добились титула обманом. Однако эта информация как-то особо не распространилась. Разве что в таблоидах, которые читают несколько миллионов поляков. Дворянским происхождением могут похвастаться целый ряд польских парламентариев. Марек Суски, Стефан Ніселовський, Збігнєв Ромашевський. Будут ли польские политические деятели чаще вспоминать свои корни и использовать происхождение в политических целях? По мнению Виктора Ферфецкого, это происходит уже сейчас. Своим шляхетским происхождением часто хвалятся малоизвестные политики. Например, Аркадий Чартарийский, который, несмотря на свою фамилию, вовсе не является потомком князей Чартарийских. Существует четыре семьи с такой фамилией, которые между собой не связаны, и он как раз принадлежит к одной из наименее значимых. Тем не менее, Аркадиус Чартарийский фотографируется в средневековых одеждах, принимает участие в рыцарских турнирах в качестве солдата Варшавского княжества. Интересно, что потомки князей Радзивиллов, самого могущественного и зажиточного когда-то рода Речи Посполитой, также теперь занимают в Польше высокие посты, но не в политике. Из поколения в поколение нам передавалась традиция трудолюбия. Я считаю, что воспитание важнее, чем гены, и уж точно важнее фамилии, говорит известный врач Константе Радзивилл.
Рассказывал Алексей Диковицкий. И вновь в программе «Свобода в полдень» мы обратимся к одной из главных сегодняшних тем. Сегодня 6-я годовщина штурма школы в Беслане, которая была захвачена террористами 1 сентября 2004 года. Тогда погибли 334 человека, в том числе 186 детей. И сейчас в прямом эфире из Беслана корреспондент «Радио Свобода» Алан Сухурбаев. Он расскажет нам, как проходят там траурные мероприятия. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас во дворе разрушенной школы собралось около 1000 человек, чтобы через несколько минут, ровно в 1:05, в молчании встретить самую тяжелую минуту этих трех дней, когда в небо будут выпущены 334 белых шара в памяти о погибших заложниках. Именно в это время, 6 лет назад, в спортзале прогремел первый взрыв, после чего начался штурм школы. Три дня здесь играла траурная музыка, но сейчас здесь царит тишина, и только непрекращающимся потоком в школу идут люди, большинство из них с цветами. Нельзя сказать, что память людей о бесланской трагедии ослабевает. Здесь по-прежнему много людей, как и в предыдущие годы. Но вот внимание со стороны федеральных властей значительно меньше. Единственный федеральный чиновник, посетивший школу в эти дни, это Александр Хлопонин, полпред президента России на Северном Кавказе. Это случилось вчера, но его визит был краткосрочным, и никому из потерпевших с ним встретиться не удалось. Здесь же присутствует глава Северной Осетии Таймураз Мансуров и другие республиканские чиновники. Ну и, конечно, соблюдены все меры безопасности. Все находящиеся здесь люди проходят через рамку металлоискателя. На дворе дежурит милиция. Здесь же разбит медицинский пункт, но пока, по моим наблюдениям, за помощью никто не обращался. Сегодня, после длинной серии очень жарких дней в Осетии, наконец установилась пасмурная прохладная погода.
Спасибо, Алан. В прямом эфире из Беслана был корреспондент «Радио Свобода» Алан Сухурбаев. Я напомню, там продолжаются траурные мероприятия в память о жертвах теракта. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Час прессы». Есть ли рука Кремля в разгоне акции протеста стратегии 31? Или, как сообщает источник из администрации президента газете «Коммерсант», истинные причины происходящего заключаются в другом. Может быть, вообще стоит отказаться от проведения этих акций 31 числа? Эту тему обсуждает обозреватель интернет-издания ПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и руководитель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Ведет программу Виктор Резунков. Задавайте вопросы нашим гостям. Я с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В настоящее время происходит горение лета.
Настоящий мир, длительный мир, будет достигнут только путем взаимных
принудить выдать источники информации журналистов может
никаких
только...
Никаких предпосылок для дефицита, несмотря на
мы
очень
озабочены
тяжелый
теми действиями год, российских властей в последние годы, которые ограничивают пространство
свободный
гражданского
свободный информационный
общества.
Мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».